Глава 8. Главный инженер предприятия Прохора Громова Андрей Андреевич Протасов имел квартиру в хозяйском деревянном двухэтажном доме вверху. Ему отведено 3 комнаты с кухней, ванной и людской. Хозяин отвел бы Протасову и весь этаж, и целый дом. Так он ценил и уважал его. Но Андрей Андреевич, будучи холостым и очень скромным в жизни, выбрал себе квартиру сам. Для кухни у него кухарка, по-сибирски стряпка, секретинья для комнатных же услуг, нечто вроде горничной, молодая белотелая полька Анжелика. Комнаты светлы, обширны, все на юг. Они поражают своей чистотой, белизной, опрятностью. Штукатуренные стены блещут белой масляной краской, крашеные полы сверкают. На больших окнах на дверях ни занавесок, ни портьер. Мебели немного и немало. Она приготовлена из кедрача по рисункам Протасова в собственных громовских мастерских. Основа ее стиля – прямолинейность. Она отражает характер ее автора. Стены голы. Ну, хоть бы какую финтифлюшечку пригвоздил Андрей Андреевич, вроде расписной тарелки, что ли. Нет, стены девственны, целомудренно обнажены. Лишь в кабинете, сделанный пастелью, портрет матери в старинной, павловских времен, золоченой раме, большая аршина в 2 длиной, фотографическая панорама уральских заводов, где служил 10 лет тому назад инженер Протасов. Еще портрет – гелиогравюра Карла Маркса лейпцигской работы. Вот и все. Книжный шкаф объемист. Библиотека невелика, но в ней все, что необходимо для культурного человека, попавшего в глушь. На Урале у Протасова, когда он был помоложе, имелось собрание редких строгановского письма икон. Он их пожертвовал в местный Уральский музей. Одну же икону поморской работы привез сюда в дар Нине Яковлевне Громовой. В кабинете пианино Шредера Андрей Андреевич неплохо исполняет Марсельезу «Интернационал». Вообще он любит побренчать. Так при наступлении весны, когда под солнцем звенит капель и лес начинает пробуждаться, в душе инженера Протасова тоже встают какие-то хмельные зовы. Он целыми часами играет тогда Снегурочку. Петь любит, но слуха нет. Нина Яковлевна над ним смеется. Вам медведь на ухо наступил. На просторном письменном столе, чистом, не загроможденном чертежами и делами, как у мистера Кука, несколько фотографических карточек. Среди них Нина Яковлевна Громовой в бальном, сильно декольтированном платье. Эту фотографию в бронзовой рамке инженер Протасов старается держать в центре остальных карточек. Анжелика же, убирая стол, всякий раз норовит поставить ее к краешку. Он придвигает, она отодвигает. В такой же бронзовой модернизированной рамке портрет молодой учительницы Катерины Львовны. Он стоит рядом с портретом Нины. Но всякий раз, когда сюда приходит Нина Яковлевна, что случается очень редко, она всегда отодвигает портрет Кэти куда-нибудь к сторонке. Учитывая этот маневр по-своему, инженер Протасов по уходе Нины все-таки восстанавливает среди портретов статус-кво. И снова оба портрета рядом. Мы пока не знаем, какой из этих женщин отведено главное место в сердце инженера Протасова, но, наверное, обе они имеют в этом сердце свой приют. За это-то мы поручиться можем. Нам придется выдать еще один секрет. Но надо думать, что это инженеру Протасову не повредит. Если присесть в кабинете на пол, в уголок, между большой печью и стеной, можно заметить по бокам одного из печных изразцов чуть видимые 2 дырки. В них можно вложить особые железные буравчики с загнутыми концами и аккуратно вынуть из розец. Тогда открывается, правда, небольшая, но достаточная для хранения так называемой нелегальщины камера. В этой тайной камере много кое-чего. Брошюрки, гектографированные оттиски воззваний, прокламаций, листки по сбору партийных денег, письма. Большая часть этой нелегальщины доставлялась и доставляется Протасову из Питера, Москвы, иногда даже из-за границы. Конечно, не по почте, а тайно, с верным человеком. Например, придет какой-нибудь выписанный по рекомендации Протасова чертежник, техник, слесарь, акушерка, ну и даже вот недавно за подаянием монах. Не монах, странник пришел, пыльный, истомленный, на молодом с маленькой бородкой лице напускная святость. Влез в кабинет, перекрестился на Карла Маркса, вздохнул. «Андрюхин вы будете?» – спросил он Протасова. «Что вам угодно?» «Вот явочка к вам». Инженер Протасов пробежал письмо, улыбнулся, сказал: «Садитесь, товарищ», и на ключ запер дверь. Странник поставил в угол посох, развязал торбу с нашитым наверху клеенчатым крестом и вручил Протасову кучу брошюр, бумаг, бумажек. В торбе, кроме смены белья, лежали маленькие иконки, крестики, пузырьки с целебным маслицем от святых мощей, ватка от зубной боли, акатные камушки с ердань реки. И Странник, и Протасов, рассматривая все это, тихо смеялись. По чугунке ехал, а от чугунки 400 верст пешком шел. Вот этой самой благодатью прикрывался, но попутно кое-чего внушал. С Спасском едва уряднику не отдали. Как на фабриках и вообще. Пришелец рассказал Протасову о многом. Рабочие движения в столицах на Урале и на юге крепнут. Были забастовки, кое-где были расстрелы. Деревня тоже ожидает земли и воли. От Государственной Думы ничего не ждут. Разговорчики да кукиши в кармане. При дворе завелся Гришка Распутин, сибирский мужичок, конокрад. Трон шатается. Царек Никола голову теряет. Словом, вот-вот революция. Да вы прочтете свеженькую литературу, сами убедитесь. Протасов радостно улыбался, ероша волосы, бегал по кабинету, без конца курил. «Михайлов в Питере? В нем, на Путиловском. А вы когда обратно?» «Не тороплюсь. Сначала по вашим рабочим попутаюсь с недельку, потом на казенный завод махну, оттуда по железнодорожным мастерским. У меня еще 3 явки. А к вам завтра Александр придет, в юнош молодой. Он у техника Матвеева будет ночевать. Вручите в юноше сему денег, сколько есть. Он завтра же и в обратно Русь. Я имею передать денег 4000. Был поздний вечер. Инженер Протасов провел Странника в кухню, сказал кухарке: «Попитайте отца Геннадия, чем Бог послал. А потом бросьте ему осенничок где-нибудь, хоть в ванной, что ли, пусть ночует». Протасов вернулся в кабинет, до вторых петухов просматривал доставленный пришельцем материал, написал выработанным, не своим почерком, несколько писем для вручения Александру и лег спать. Отец же Геннадий аппетитно кушал в кухне, поучая женщин от священного писания. Эта встреча в квартире Протасова произошла совсем недавно. Отец Геннадий провел в резиденции около недели, очаровал своей святостью Нину Яковлевну, благочестивым странноприимством которой он пользовался 3 суток. Орал на Прохора Петровича, стуча в паркет посохом: «Изверг ты, изверг! Не печешься ты о своих рабочих! Детьми своими ты их должен чувствовать! А что ты им даешь? Чем кормишь? В каких лачугах содержишь? Арит ты, и нет тебе моего благословения!» «А мне и не надо», — хладнокровно ответил Прохор, и, чтобы не заводить при жене скандала, ушел. В дальнейшем судьба Странника такова. Он ходил по квартирам рабочих, по избам крестьян, проповедовал Слово Божие, на чем свет стоит, ушил заочно Прохора Петровича, намеками призывал рабочих к забастовке. пристав по приказу Прохора схватил монаха, привел его к себе. Но отец Геннадий развел такое изустное благочестие, что Наденька не на шутку расчувствовалась, заплакала. Отца Геннадия отпустили с миром. Пристав доложил Прохору, что на монаха был простой навет. Где теперь этот таинственный скиталец, инженер Протасов не знал, и нам неизвестно это. Известно же нам вот что. Однажды в субботу, поздним августовским вечером, инженер Протасов надел макинтош, сказал Анжелике: «Я на заседание в контору, вернусь поздно, не ждите, ложитесь спать. Ужин прикажете оставить? Тарелку варенцу». Было темно, пьяные невидимками хлопали по лужам. Протасов, проплутав с версту, остановился у недоделанного сруба и начал время от времени помигивать в тьму карманным электрическим фонариком. Выкурил папироску, зажег вторую. Кто-то, крадучись, стал подходить к нему. Протасов трижды мигнул фонариком. Тогда уверенной походкой приблизился к Протасову вплотную человек и тихо спросил: «Вы, ваше высокородие?» «Как вам не стыдно, Василию?» Так же тихо ответил Протасов: «Как не стыдно?» «Виноват, привычка-с. Пойдемте, товарищ Протасов, шагайте за мной смелей, я дорогу знаю». Пошли, хватались за плетень, чтобы не упасть в лужи, дважды перелезали изгородь, пересекли врезавшийся в жилое место клин тайги, спустились в долину небольшой речонки, свернули в глубокий распадок балку, где был большой на 100 человек брошенный барак. Теперь жили в нем ужи да летучие мыши. Он изредка служил пристанищем Вольного университета, по выражению техника Матвеева, для революционно настроенных рабочих. Место глухое, безопасное. Андрей Андреевич осторожно спустился в барак, погрузившись из тьмы в тьму. Лишь слабый огонек мерцал. Прихода Протасова никто не уследил. Тьма мерно дышала, тьма слушала, что говорит техник Матвеев. Таким образом, вы видите, товарищи, к чему привела забастовка 905 года. Это первый этап, первый пожар русской революции. Когда придет второй и последний этап, покажет будущее. Однако надо думать, товарищи, что это наступит скоро. Матвеев говорил негромко, медленно, делая паузы после каждой фразы, чтобы дать рабочим время вникнуть в значение слов. Голова и лицо его чисто выбриты, он мешковат, толстощук, весь какой-то пухлый, ему 30 лет. «Товарищ Матвеев», — раздался голос, — «ты в прошлый раз обещал побольше рассказать, как казнили первомартовцев. С чего, мол, началось и как? Очень интересно нам». «Сейчас», — откликнулся техник Матвеев, плюнул на концы пальцев и снял со свечи нагар. «Значит, товарищи, было дело так». Огонек заблистал щедрей. Протасов вгляделся в лица сидевших, то на чем рабочих. Их было человек с полсотни. Молодые, пожилые, есть два старика. Водолив с баржи и вахтенный сторож с пристани Нефед Кусков. Ни мальчишек, ни женщин. Собрание состояло из выборных от артелей всех предприятий Громова. Отдельные беседы на работах, иной раз под шумок, в бараках, бывали и раньше. Но такое организованное собрание выборных произошло здесь в виде опыта впервые. Недаром на эту ночь приглашен сам инженер Протасов. Он пользовался крепким уважением масс, хотя действовал всегда закулисно, скрытно. Однако рабочие догадывались, откуда загорается сыр-бор, и, полагая, что Протасов заодно с ними, чувствовали себя сильными, способными одолеть врага. В уголку сидит, эвот он!» Обрадованно зашептались рабочие, кивая в потемках на Протасова, а старик Нефед даже прослезился, тряхнул головой Протасову, с чувством сказал: «Спасибо, барин!» Он произнес это тихо, совсем не надеясь, что Протасов услышит его голос, но уж так сказалось, от сердца, от души. И старик рад бы зацеловать барина, рад затискать в признательных объятиях. Видано ли, слыхано ли, сам главный инженер к ним припожаловал, как отец к сынам. Ну-ну! А техник Матвеев говорит и говорит. Перешептывание смолкло. Окончив свое слово по истории революционного движения в России, Матвеев взглянул на часы, спросил, «Нет ли, товарищи, каких вопросов? Может быть, есть неясности в моей беседе? Спрашивайте, потолкуем». «Вопросы, конечно, есть», — сказал молодой слесарь Петр Доможиров, самый прилежный ученик тайного просветительного кружка. «Ну, их пока что в сторону, время терпит. А вот мы видим личность Андрея Андреевича. Кроме того, знаем, зачем сюда пришли. Нам бы желательно выслушать товарища Протасова». «Просим, просим, желаем!» Раздались необычные хлопки в ладоши. Многие рабочие не понимали их значения, но тоже стали хлопать. Все зашевелились, завздыхали, сплошная улыбка прошла по лицам. Протасов говорит возле огарка, стоя. «Товарищи, значение забастовок у нас и на Западе, то есть среди заграничных товарищей пролетариев, разъяснил вам товарищ Матвеев. Забастовки – орудие верное, но убийственное для хозяина только в том случае, когда у бастующих рабочих есть между собой единодушная поддержка друг друга, крепкая дисциплина, непоколебимое стремление добиться своего. А кроме того, нужны, товарищи, деньги на жизнь. За границей существует для этого специальный забастовочный фонд, капитал. У вас же такого капитала нет, да и быть не могло. Правда, я и некоторые мои товарищи могли бы оказать вам кое-какую поддержку, ну, скажем, 5000. Но ведь это пустяки, этой суммы не хватит даже на неделю». «Да на неделю-то у нас как-никак жратвы хватит!» — возбужденно закричали рабочие. «Из бобенок вытрясем, все закоулки обшарим, а другую неделю и не жравши просидеть можно!» «Тише, товарищи, тише!» «А на третью неделю хозяина за горло, да и кровь сосать!» «Товарищи!» — звонко оборвал шум инженер Протасов. «Насилий никаких, это первое условие!» Мы в одиночку революцию поднимать не можем, кишка тонка. Иначе вы знаете, что вам может угрожать? Знаем, знаем. Теперь подумайте, борьба может оказаться длительной. Денег у нас нет, крепкой организации пока что нет. Я не сомневаюсь, что сюда немедленно же будут пригнаны казаки для расправы. Вам сопротивляться нечем, вы безоружны, кулаками не намашешь. А хозяин жесток, упрям. Вам может угрожать расстрел. Вот я все сказал, что надо. Теперь обдумайте хорошенько, посоветуйтесь с товарищами рабочими и дайте нам ответ». Наступило молчание. Рабочие переглядывались. Их лица зачерствели. Протасов, боясь, чтоб среди рабочих не разлилось уныние, сказал: «Я вам выложил самое худшее, товарищи. По-видимому, я вас, ребята, запугал, но это ни в коем случае не входило в мои расчеты. Конечно, особенно-то трусить нечего, волков бояться, в лес не ходить. Дело вот в чем. При удаче ваша забастовка настолько хлестко ударит хозяина по карману, что он быстро сдастся. Я бы лично стоял, ребята, за забастовку». Протасов сел. Вышел слесарь Петро Доможиров. Он застенчивый, скромный, выступает на собрании первый раз в жизни. Голос его вначале дрожит, потом приобретает убедительность и силу. Рабочие слушают внимательно, поддакивают, кивают головами. Петр Доможиров с записной книжечкой в руке. Он вычислил, сколько хозяин платит рабочим и сколько получает барыша. Барыш огромный. Так неужто он не может, дьявол кожаный, поделиться им с рабочими? А ежели нет, тогда? Братцы, Все как один, становись под красное знамя забастовки!» Вторым вышел землекоп Кувалдин. Руки у него длинные, сам крепкий, нескладный. Голос внутренний, подземный какой-то, гудливый. «Братцы, честна компания! Да будь он проклят, этот самый Прошка Громов! Вы подумайте, братцы, сколь мало он нам платит! Да какой тухлятиной кормит! Да как дерет в лавках своих! Да он, сволочь, а прошлой пятнице мне всю спину истегал! Эвот, спина-то, эвот!» Он высоко задрал рубаху, взял в руки горящую свечу и повертывался иссеченным телом во все стороны. Ну да и я ему, дьяволу, лопатой по загривку смазал. Слово за слово, сначала я ему, а после того и он мне нагаечкой своей. Кто-то засмеялся, кто-то крикнул. «А водки дал?» «Это верно, что дал», — кашлянул землекоп и забрал в горсть бороду. «А только его водка разве водка? Напополам с водой! Тьфу!» «А ну, пусти!» — дернул землекопа за рубаху Ванька Пегий, мукосей, и стал на его место. Он невысок ростом, сухощек, черная бородка клинышком. «Братцы-товарищи! Барин Протасов, ты тоже вроде наш. Примите, братцы, во внимание, допустим так. Я, конечно, неграмотный, но душа во мне, братцы, есть. Это по какому праву такое тиранство от хозяина? По что он нас с земли сманил, от крестьянства отнял? А что дал взамен? Хуже собак живем, братцы. Не даешь, не допьешь. А что мы скопим на его работах? Шиш! Свету нету, братцы, свету. Нас, дураков, вокруг пальца обвели. А он, дьявол, жиреет. Он гладкий, черт, язви его в шары, может статься моей дочке брюхо сделал. Да я молчу, черт с ним. Да что я, для него, что ли, дочерь-то вырастил? Для его утехи? Обидно, братцы, горько. Зазорно шибкой говорить-то. А вам, братцы, скажу. Потому обида эвот до каких мест дошла. Он быстро чиркнул по горлу пальцем, скорсоротился и закричал: «Бастуй, ребята, забастовку, бей все, коверкой, все равно собакой подыхать!» Он вдруг одряб голосом, всхлипнул и, шумно сморкаясь, пошел прочь. Митинг тянулся долго, все гуще раздавались жалобы, все больнее становилось слушать. Протасов чувствовал, что атмосфера накалилась, он видел, что действительно дальше жить нельзя. Надо искать выход, надо вступать в борьбу с врагом. Стали с осторожностью расходиться по домам. Моросит дождь, ничего не видно, тьма. Где-то медведь кряхтит, где-то вспугнутый копчик пискнул. Ноги давят сучья, хруст, треск. Вот лапа кедра колючих хлестнула по лицу. «Осторожней, товарищ Протасов, шагай за мной!» — негромко сказал Васильев. Всюду дремотные призраки, плещет, качается тьма. Что это, гул тайги? Голова устала или странная тревога дразнит сердце? Шуршание веток, топот копыт. Призраки шепчутся. Он, кажись, надо быть он. И нежным сказала тьма голосом: «Андрей Андреевич, товарищ Протасов, вы...» Фонарик Протасова через сито дождя вырвал из сумрака чьи-то усы и милое личико, кажется, Наденьки, мигнул и погас. «Ах, вам вот письмо, казенное!» Протасов глубже надвинул колпак макинтоша, и оба с Васильевым круто свернули прочь, влево, увязли в недвижности, перестали дышать. «Нет, должно быть, не он», — в досаде сказали усы, и хлюпкий топот копыт, лениво смолкая, исчез во тьме.